Привет! Я маркетолог Ксюша.
И я искусствовед Маша.
Приветствуем вас в подкасте «Как продать картину». Здесь мы говорим о маркетинге в искусстве известных художников, не боявшихся бросать вызовы себе и общественному мнению.
Да, мы будем отвечать на такие вопросы, как, например, какая была истинная мотивация творить у художников разных столетий – деньги, слава или билет в рай?
Какие маркетинговые приемы использовались? Эпатажные выходки, сарафанное радио или, может быть, даже личный бренд?
В первом сезоне мы рассмотрим творчество художников от эпохи Возрождения до сегодняшнего времени. Вы узнаете, что делали для продвижения своего творчества Леонардо да Винчи, Микеланджело и Казимир Малевич.
Какие уловки и знания они применяли, и что из этого действовало уже тогда, десятки и сотни лет назад? Маш, привет! Предлагаю начать наш первый выпуск подкаста и рассказать, наверное, все-таки, кто мы и почему решили вообще записывать подкаст, почему нам это интересна тема.
Наверное, тогда расскажи, как тебе пришла в голову эта идея, потому что ты все-таки была подстрекателем.
В принципе, я давно увлекаюсь искусством, и я маркетолог по образованию и в душе, мне кажется, по призванию. И вот было интересно разобраться, как продвигали свое искусство с самых начал, скажем так, развития искусства в разной его интерпретации и в разных его формах, узнать, почему все-таки мы до сих пор знаем и почитаем творения да Винчи, Микеланджело, там, Рафаэля, да, и всех-всех-всех прочих, о которых не устаем говорить даже вот в 21 веке, разобраться с их популярностью и что же такого действительно они делали для того, чтобы вот стать такими иконами. А ты почему?
Так, наверное, я сначала расскажу немножко о себе. Меня зовут Маша, я автор проекта Hey What's Art, и я занимаюсь им уже 3 года. Это блог в Инстаграме и тематические лекции об искусстве, где я максимально простым языком, с шутками, без сложных терминов рассказываю о жизни художников, о разных исторических эпохах, о разных скрытых символах на картинах, и очень люблю это все дело. Ксюша предложила мне поучаствовать в подкасте, и я очень люблю, когда на искусство смотрят под другим углом, как-то необычно, не так, как я привыкла, а посмотреть на него с точки зрения маркетинга — это очень прикольно, поэтому я быстро согласилась, я вообще быстро соглашаюсь на все. Для справки наших спонсоров, мы на все согласны. Так вот мы здесь и оказались. Первым мы выбрали Босха. Сегодняшний выпуск будет о нем. Это моя идея, и я несу за нее ответственность, камни в мою сторону, потому что Босх прикольный, с моей точки зрения, кейс того, как художник, не имея потребности в зарабатывании денег своим искусством, стал известным на все века до 21-го и при этом стал настолько популярным в своем времени, что его копировали, за ним повторяли, его наследовали и хотели быть как он. Поэтому мы сегодня поговорим о нем.
Пока готовилась к выпуску, потому что про Босха-то я знала, но не так глубоко, как ты, и чтобы немножечко быть с тобой на каком-то, знаешь, понятном уровне, вот узнала, например, что как только его не называли и парадоксальным реалистом, и тайным еретиком, и ревностным католиком, в общем, очень неоднозначная действительно личность, причем покрытая таинственной дымкой с тех времен, и, в принципе, тогда не было особо заведено писать, да, дневники у художников, ну и, наверное, Босх не видел в этом какой-то потребности, это только, конечно, догадки. Но, в принципе, да, хотели бы обсудить эти теории заговора, помогали ли они, либо мешали ему продавать свое творчество. Узнаем, почему такой парадокс, что не нужно было ему зарабатывать, но он все равно получил большую популярность и очень много денег.
Хотела дополнить, потому что ты только что сказала о биографиях. Только в эпоху Возрождения появляется вообще такое понятие. И первый человек и художник одновременно, который решил, что, блин, нужно записать вообще хоть что-нибудь про классных людей, с которыми я одновременно сейчас творю, или о которых я еще могу хотя бы собрать какие-то реальные сведения. Это был Джорджо Вазари. И вот до него никто до этого не додумывался. Плюс как бы Босх, он все-таки часть средневековой еще культуры, хоть и на границе с Возрождением, по технике своей, по образам он уже значительно ближе к Возрождению, но по смыслам и контекстам он все-таки средневековый художник еще. И в Средневековье люди вообще не очень понимали, зачем как бы подписывать свои работы, зачем углубляться в какой-то анализ своей личности им казалось, что если у тебя что-то классно получается, то Бог тебе помог, чтобы у тебя это классно получалось. Люди не видели действительно потребности рассказывать о своей биографии, если все, что они делают, это не только их заслуга, скажем так. Поэтому, да, о Босхе мы знаем все только по документам, всякие записи в церковных архивах, в архивах братства, в котором он состоял, элементарные документы юридические, как бы мы сейчас сказали. Это все, что мы можем о нем собрать, и уже исходя из них, плюс трактовки искусствоведов дают нам какое-то общее понимание. И именно поэтому его обзывают всякими противоречивыми терминами. Тут он католик, там он еретик, потому что люди все-таки отталкиваются от своего понимания. Они не могут подтвердить ни то, ни другое какими-либо фактами. И как хотят, так его и обзывают. Уже много веков подряд.
Слушай, вот ты сказала про средние века, и я вспомнила, что ведь в принципе, в средних веках люди делились, ну так, условно, да, на три типа – воюющие, молящиеся и трудящиеся. Как раз-таки художники относились к последнему типу. Бытовало мнение, что художники, вот они были ремесленники в основном своем в средневековье, искусство было не порывом вдохновения, а исполнением заказов. Что ты на это скажешь?
Я абсолютно с тобой согласна, и так и было. Художники, они действительно были частью ремесленников, то есть, по сути, для средневекового человека не было какой-то глобальной разницы между человеком, который шьет обувь, и человеком, который пишет картины. Это все люди, которые работают руками. Тут речь не о вдохновении больше, а о том, чтобы иметь возможность классно исполнить заказ. Будь это ботинок на правую ногу или огромное полотно на входе в храм, ну, в собор, скажем. Босх родился в семье художников, звали его Иероним. Мне кажется, мы ни разу за начало подкаста вообще не назвали его полное имя, поэтому только что познакомились.
Да, действительно, бедняга.
Судя по документам, мы знаем, что он женился очень удачно и вместе с женой получил кучу денег, несколько поместий. И поскольку мы говорим о средневековье, муж управлял деньгами жены. Он вообще ни в чем мог себе не отказывать, и они были частью высшего общества, то есть той элиты, которую в городе знали все. Есть смешные упоминания в документах о том, как у Босха был званый ужин, и там подавали жареных лебедей, например, и мы можем поэтому понять уровень его достатка.
Какой кошмар.
Да, сейчас для современного человека жареные лебеди — это реально кошмар. Поэтому я и запомнила этот факт. Мне было и жаль, когда я читала об этом. Кроме штата прислуги, которая помогала по дому, у них был штат помощников в мастерской. Это одна из причин того, что мы плохо можем различить оригиналы Босха от неоригиналов. И это считалось ок, никто не думал о том, что через несколько веков люди будут такими упоротыми, что не будут считать эту картину оригиналом. Я ушла в дебри сейчас, но я вернусь.
Я тебя даже сейчас дополню тоже на текущий момент. Официальным наследием Босха считается 8 рисунков и 25 картин, из которых причем только 7 подписаны. И еще 12, по-моему, картин считаются возможными, в кавычках, возможными его рук.
Именно в этом, собственно, и проблема, что художники не подписывали свои работы, и идентифицировать, скажем, почерк мы можем только анализируя там все слои, ультрафиолетовое излучение, и вот люди сидят и ищут, что тут мазок и тут мазок, блин, они точно одинаковые, это точно Босх. Но это такая очень тонкая, сомнительная работа, поэтому все возможно поменяется еще через пару лет, когда какую-то из картин атрибутируют все-таки ему.
Так как находимся и пишемся мы в Киеве, у нас есть прекрасная возможность увидеть триптих «Искушение святого Антония» авторства мастерской Босха в коллекции Национального музея искусств имени Варвары и Богдана Ханенкев.
Подробнее об этой картине мы поговорили с Еленой Живковой, заместителем директора по научно-исследовательской работе и куратором коллекции европейской живописи музея.
Проект этот в нашем музее занял 5 лет. Но если отсчитывать от начала всех в мире проектов, связанных с Иеронимусом Босхом, то это еще более длинная дистанция, потому что Bosch Research and Restoration Project, который был организован американскими и голландскими исследователями, проходил на протяжении примерно 7 лет до 2016 года. Почему до 2016? Потому что в 2016 весь мир отмечал 500-летие со дня смерти Босха. Почему смерти? Потому что дата его рождения никому не известна. И к этому времени исследователи этого мирового проекта проанализировали большинство тех работ Босха во всех музеях мира, которые с уверенностью приписывались именно этому мастеру, с уверенностью приписывались кисти Босха. И самое интересное, что в результате этого проекта выяснилось, что из 40 работ, о которых говорили музейщики, исследователи этого проекта Босху приписали всего лишь 20 работ, 20 живописных картин и еще 25 рисунков. Дело в том, что в 15 веке и до 15 века работа художников практически никогда, если мы говорим о Северной Европе, не была индивидуальной. Это была артельная работа. Работала мастерская. Что касается Босха, то в этой мастерской работал его дед, его отец, его дяди, его братья. Это была родственная мастерская художников Ван Акенов, которые переехали, соответственно, из немецкого города Ахен. Это было их семейное имя. И только один человек в этой мастерской имел псевдоним. Это был Иеронимус Босх. Это имя, которое он сочинил. Так вот, исследователи босховского проекта, проанализировав при помощи современных методов исследования, это была и рефлектография, и различные виды химических и физических исследований, выяснили, что в его эталонных работах присутствует несколько рук. Я не буду сейчас рассказывать, как это выясняется, но очень смешно, что нашли руки леворуких художников, левши и правши. Считается, что в каждой из этих работ, ну, в таких эталонных, как, скажем, «Страшный суд» из «Кунстхисторише» музея в Вене или как «Сад земных наслаждений» из Прадо мадридского, в работе над этими вещами принимали участие несколько художников. Скорее всего, это были сотрудники босховской мастерской. И, соответственно, стал вопрос о том, насколько достоверны его работы. И вообще, что такое достоверность? Я все это рассказываю для того, чтобы подвести вас к такой сакраментальной фразе. Вот наша киевская работа Босха, которую мы так рекламируем, это копия. Что наша копия относится к редким копиям мастерской. То есть она была создана примерно до 1520 года. Босх умер в 16-м, его мастерская продолжала работать, делать реплики. Ну, я бы здесь употребляла, для нас более привычная копия, да? Я бы здесь употребляла слово «реплика». Мы сейчас знаем около 20 реплик с триптиха «Искушение святого Антония». И оригинальным до последнего времени, до вот Bosch Research and Restoration Project, считался вариант из Лиссабонского музея изящных искусств. Давайте еще раз вспомним, что Босх умер в 1516 году. А вот его мастерская, которая вместе с ним работала над его основными работами, вопрос о роли этих художников, что они конкретно делали. Кто-то готовил доску, кто-то готовил грунт, кто-то растирал краски, кто-то рисовал, кто-то потом сверху красил. Этот вопрос еще остается дискуссионным.
Например, есть классный факт о том, что в сентябре 1504 года за свою картину «Страшный суд», которая достаточно известна, если вы ее никогда не видели, то прогуглите сейчас, он получил 360 гульденов, хотя для сравнения зарплата каменщика за целый год была 55 гульденов, и этого хватало на то, чтобы снимать дом, оплачивать его и поддерживать свою жизнь. А корабль можно было купить от 30 до 150. Это, блин, очень большие деньги. Есть несколько причин, почему так происходило. Во-первых, конечно, Босх действительно крутой художник. То есть технически у него потрясающая детализация картин. Он рисовал на очень дорогом дереве, что и, собственно, давало ему возможность делать мелких персонажей. Такую прорисовку, которой мы до сих пор поражаемся, ее невозможно сделать на плохом дереве, на котором пойдут трещины, и просто вся твоя работа разлезется на кусочки. Себестоимость картины была тоже достаточно высокой, и покупатели были знатными людьми.
Получается, Босх, конечно же, благодаря своим деньгам, у него была возможность покупать дорогие материалы, но и благодаря этому он мог повышать, да, свою ценность и рассказывать, что вот будет там на века эта картина висеть у вас в покоях, да, передаваться из поколения в поколение. И я думаю, что вот действительно Босх один из первых, наверное, известных нам творцов, кто вот заложил такое понятие, наверное, ценности не только в самом сюжете, который, как мы знаем, может устаревать, да, потому что меняются как бы течения, направления и веяния, и мысли общественные, а вот то, что само полотно будет жить, будет передаваться, то есть будет какой-то семейной, наверное, тоже ценностью, я думаю, либо там государственной, это очень сильно повлияло тоже, вот как ты и сказала, на цену картины.
Сейчас, я забыла, что хотела сказать.
А такое бывает, да, и мысль такая, пока.
Знаешь еще, о чем мы с тобой не сказали? Как еще помогли деньги в жизни Босха? Блин, наверное, в жизни каждого человека деньги неплохо помогают. Ну ладно. Именно в этом случае, скажем так. В то время искусство очень сильно зависело от желаний заказчика. И не только потому, что мы сейчас, современный человек мог подумать, типа, если художник не может отстоять свое мнение или нет у него этой творческой жилки, то вот он будет присмыкаться перед заказчиком. Но тогда все происходило иначе. Как я уже говорила, художник был такой же мастер, такой же ремесленник, как и любой другой. Его работа была исполнять желания заказчика, писать тот сюжет, который он хочет, так, как он хочет, добавлять заказчика в сюжет картины в каком-нибудь образе или включать просто как у маленького уменьшенного человека, чтобы потомки помнили, что это дедуля заказал картину. В то время икону даже скорее для поклонения они использовались, чем для любования. Кстати, в этом тоже отличие Босха, что его картины, они все-таки не иконы. То есть это на религиозные сюжеты замысловатая картина, которую высшее начитанное общество могло разгадать, прочитать, увидеть в этом символы, подумать и вот предаться таким религиозным рассуждениям. Нельзя сказать, что среднестатистический средневековый человек понял бы все его образы, все смыслы, которые он туда вкладывал. То есть это такое очень элитное искусство не только по своей цене, но и по форме.
В это время в северных странах возникает философское теологическое движение, называлось «devotio moderna» – «современное поклонение». Возникают религиозные общины, братства общей жизни, которые всячески осуждают обычаи католической церкви и говорят о том, что настоящее благочестие заключается не в том, чтобы вот каждое воскресенье ходить на мессу, покупать индульгенции этим, оправдывать свои будущие грехи, а в том, чтобы исповедовать свою веру всей своей жизнью. Один из трудов, вот на который опиралось это новое учение, это был труд Фомы Кемпийского «Подражание Христу». То есть каждый верующий человек должен был каждый свой поступок сверять с конкретно жизнью Христа. Вот, например, герцогу предстоял какой-то военный поход. И когда он думал о своих действиях, вот как он справедливо или несправедливо поведет себя в этом походе, или как он будет, например, на следующий день проводить суд, как он должен поступить. Он должен был медитировать перед триптихом, подобным босховскому, на религиозную тему и продумывать свои поступки. То есть картины Босха, они не были иконами, не были даже церковными картинами, ни одна из них не висела в церкви. Они предназначались для вот такого личного поклонения, для личной углубленной религиозной медитации. И поэтому их сложная система образов, сложные, иногда затемненные для нас уже, может быть, даже навсегда смыслы, связаны именно с этой их задачей.
Ты все верно сказала про разгадывание сюжетов, и, в принципе, бытует такая гипотеза, что Босх сам очень любил загадывать, да, эти загадки в своих сюжетах. Его забавляло обилие трактовок и смыслов, которые вкладывают в его работы. Даже если он выполнял картину на заказ какому-то знатному вельможе, аристократу, то все равно делал какие-то для самого себя понятные задачки и смыслы, которые даже иногда были не подвластны для разгадывания вот заказчику этому.
Именно потому, что у Босха, собственно, была возможность изображать свои идеи и миры, изображать свои картины такими, какие он хотел, потому что он мог не париться о том, купят у него эту работу или нет. Это не было для него средством заработка. Именно этот факт давал ему такую свободу.
Ты как раз тоже заметила в моменте подготовки к выпуску, что цена картины говорила не только о качестве самой картины, но и о статусе покупателя. То есть какой-то условный король не мог купить картину за 3 копейки, он платил дорого за то, что ему понравилось.
Покупатели его были очень богатые, успешные люди, которых мы сейчас бы назвали прям хозяинами мира. Это и Филипп I Красивый, который был герцогом Бургундии, и Маргарита Австрийская, правительница Нидерландов. То есть не только локальные правители, но и вот Филипп, который был на тот момент вообще никакого отношения к Нидерландам не имел и заказывал, скажем так, у художника заграничного. Это тоже уровень. Мы же говорим все-таки про средневековье, когда большинство людей дальше своего города никогда не выезжало. И если правитель другой страны, другого региона заказывает у тебя картину, то это прям очень круто.
Ну и это, скорее всего, повлияло на то, что Босху удавалось заполучить заграничных, скажем так, клиентов. Повлияло частично то, что он сам был из элиты, из высшего общества, да, и ему больше было даже возможности с ними встретиться. Тогда же не было каких-то агентов, да, которые за тебя писали там письма или находили на аукционах каких-то покупателей. То есть богатство и здесь ему помогло его.
Да, 100%. В принципе, о нем не узнали люди такого уровня, не будь он местной звездой. Не в плане творчества своего, а в плане родословной, отношения в семье, участие в местных сообществах христианских. Это и помогло, собственно, ему продать свои картины людям высшего общества.
Очень богатый, знатный человек заказывал Босху работу, она очень быстро становилась популярной, потому что работы Босха были своего рода диковинками из диковинок. Об этом сохранились документальные свидетельства. Ими хвастались как редкостными сокровищами и какими-то удивительными чудесами. В это время начинают возникать кунсткамеры, в которых хранят какие-то чудеса природы, там каких-нибудь заспиртованных двухголовых змей в банках, какие-то уникальные кораллы из далеких южных морей, до которых еще добраться и по дороге там потерять всю команду, раковины какие-то удивительные формы, какие-то самородки, камни, слитки золота и произведения искусства. Работы Босха были настолько необыкновенными, они настолько поражали воображение современников, что они входили вот в эти кунсткамеры как одно из высочайших сокровищ. И, конечно, обладать вот такими коллекциями, собственно, коллекционирование только и начинается вот в это новое время, в 15-16 веке. Обладать вот такой сокровищницей не в церкви, где обычно висели произведения искусства, а вот здесь, у себя во дворце, потом приглашать высокопоставленных своих друзей вместе с ними разглядывать эту работу, вот это было настоящим таким наслаждением интеллектуала. Работа становилась популярной, и в мастерскую текли заказы от других герцогов, правителей, просто богатых бюргеров, которые тоже хотели в своем доме иметь вот такой образ для религиозных медитаций. Заказывались тогда эти повторения в разных размерах, да, кому-то нужен был меньше, кому-то нужен был больше, и мастерская, вот та же мастерская, которая работала с Босхом, их изготовляла. Насколько Босх сам принимал участие в создании этих работ? Точного, однозначного ответа на этот вопрос нет. Скорее всего, он был креатором, художественным директором. Такие реплики изготавливались, их было несколько. И, конечно, безусловно, самыми ценными являются те, которые исполнены во время жизни Босха, это можно доказать, или сразу после его смерти.
Я не знаю, сейчас такое вообще практикуется, интересно? Когда художник сам уже стал частью элиты, и поэтому его покупают между собой.
Я думаю, да, почему нет? Даже, по-моему, Сальвадор Дали, такой промежуток между Босхом и нами, скажем так, он ведь тоже очень часто уже был такой публичной, да, личностью, сейчас мы можем это сказать, и вполне себе был вхож во все круги и слои разные общества, и вообще не стеснялся делать многие работы на заказ. Причем делал это в свободной манере. Ну, о Дали потом поговорим.
Есть странный факт, который связывает Босха и Дали. Это то, что на картине Босха некоторые видят портрет Дали в деталях. Можно прогуглить и посмотреть.
Слышала, что у Дали есть разные отсылки в картинах к Босху. Ну и потому что частично он же был его музой, можно так сказать, вдохновителем идейным.
Да, в 20 веке, в принципе, снова обратили внимание на Босха, и как раз-таки сюрреалисты по большей мере говорили о том, что он прям их предтеча, они вот хотят его искусство снова актуализировать, и вот эти вот все странные химеры, дивные создания, какие-то искаженные тела, они все стали снова актуальны в творчестве 20 века и особенно в сюрреализме. Дали, да, и Босха, видишь, уже многое связывает.
Да, я вот сейчас вспомнила, высказывалось предположение, что странное нагромождение камней, напоминающее лицо на знаменитом полотне Дали 1929 года «Великий мастурбатор», написано по мотивам похожего образа, который просматривается в пейзаже, в панели «Триптиха. Сад земных наслаждений». Почему сюрреалисты вообще, да, взяли, скажем так, Босха за основу своего движения, своих каких-то видений? Потому что сюрреалисты превращали нормальное в ненормальное, также поступал Босх. Причем в конечном счете они взяли на вооружение только одну часть наследия Босха. Они не приняли его религиозное послание, но восхищались его причудливыми там оригинальными формами и как бы брали это за какую-то свою основу. Знаешь, мне даже сейчас пришло в голову, что Босх, его, наверное, вот эту свободу могут брать на вооружение не только почитатели сюрреализма, но и даже в нынешнее время дизайнеры, иллюстраторы, те же художники. Это вот отличная фраза, что не нужно бояться идти, скажем так, на поводу своих желаний и своих видений, и не нужно бояться быть собой и умереть там в нищете. Наоборот, мне кажется, вот в наше время Босх бы прям вообще просто был мультимиллионером, потому что он показывает себя, он не боится этого, и он такой настоящий, что волей-неволей все равно нравится тебе его искусство или нет. Ты хочешь за ним следить, ты им вдохновляешься, да, хотя бы вот этой степенью открытости. Это нужно взять, конечно, да, на заметку многим тоже и начинающим, или продолжающим художникам и иллюстраторам даже нашего времени, мне кажется.
Да, согласна. Не бояться быть самим собой — это очень круто, хоть и сложно.
Даже сейчас, в 20-21 веке, вот хотелось бы сказать, что современные дизайнеры, художники и музыканты, и хореографы даже все равно находят вдохновение из его произведений и в основном, конечно же, из «Сада земных наслаждений». Например, там одна английская рок-группа записала трек под названием «Сад земных наслаждений». В 2015 году Раф Симмонс, который работал в качестве креативного директора Кристиан Диор с 2012 до конца 2015 года, назвал коллекцию одежды по названию картины. Еще хореограф и режиссер Марта Кларк создала одноименную постановку. И в 2014 году, вот самый забавный факт, который мне удалось найти, блогер Тамбл под псевдонимом Амелия изучала «Сад земных наслаждений» и заметила своеобразную деталь. На пятой точке одного из подвергающихся мучениям грешников Босха был изображен ряд музыкальных нот. Она увеличила эти ноты, переписала их в современных обозначениях и записала современную версию для фортепиано под названием «600-летние песни из ада».
Да-да, это даже можно послушать на Ютубе в абсолютно свободном доступе. Там теперь есть уже несколько сиквелов, скажем так, этой песни. Разные аранжировки, разные исполнения. Да, музычку с попы на картине Босха очень легко можно включить себе в наушники в 2021 году.
И вот, кстати, очень интересно и увлекательно, да, что можно черпать вдохновение, во-первых, не только художникам из художников, но и, в принципе, любой дисциплинарный художник, да, он может что-то увидеть и как-то интерпретировать это в своем творчестве, и мне кажется, это, конечно, замечательно. И вот такая идейка на заметку, вдруг кто не знал, что можно тоже так делать. Как ты считаешь, помогала ли вот эта степень таинственности и слухи, скажем так, сплетни о его различных искривлениях, искажениях там, мышления и все такое прочее, помогало ли это все быть тоже на слуху и находить каких-то тоже эксцентричных покупателей или, возможно, поддерживать свой образ и образ своих картин именно, да, вот, то есть в едином каком-то стиле?
Все эти загадки, которыми мы сейчас привыкли обкручивать Босха и образы то еретика, то яростного католика, это все было придумано намного позже, чем он жил. Мы сейчас не можем сказать, как о нем говорили его современники. Не было там никакой прессы условной. То есть все, что мы знаем, это то, что его картины классно продавались, были элитные покупатели, и его картины уцелели в период иконоборчества, когда огромное количество визуального художественного наследия было уничтожено. Мы не можем сказать, что это ему как-либо помогало или не помогало, потому что на момент, когда искусствоведы придумали приписывать ему ереси или особый религиозный католицизм, Босх уже давно не жил, не продавал свои работы, висел в музеях, и все у него было, собственно, хорошо при жизни. То есть мы не можем сказать, что как-то менялся его статус на протяжении его жизни. При этом, действительно, тот факт, что его картины ценились правителями, что основные его заказчики была действительно верхушка общества, это помогло его живописи уцелеть во времена, когда католическое искусство христианское стало под вопросом, когда протестантизм стал очень актуальным и популярным на территории Нидерландов, когда туда пришли испанцы, и во всей этой движухе Босх смог уцелеть. Ну, то есть не сам он, а его работы смогли уцелеть и выжить, и остаться в том же статусе именно благодаря своим элитным защитникам. Это не были те картины, которые в порыве праведного гнева могли уничтожить испанские завоеватели, забежав в ближайший храм Нидерландов, поскольку его картины там не висели. Его картины висели в спальнях и палатах императоров и правителей. Туда ересь не добралась. Там они чувствовали себя спокойно. Я абсолютно согласна, и, в принципе, многие, если не все гениальные художники, которые у нас на слуху, они не просто уникум такой, исключенный из общества, который что-то придумал и странное создал, и вот люди, его современники оценили. Чтобы современники оценили, художник обязательно должен быть частью своей культуры. Он как бы собирает, как тонкой души человек, все веяния, все образы, которые так или иначе витают, и формулируют в конечный готовый продукт, в свою картину, которая не только талантливо написана, но и актуальна, понятна и заходит современным его людям. Есть, конечно, исключения, там Гоген, которого не понимали, Ван Гог тот же, но это 20 век, искусство становится разношерстным, появляется огромное количество новых течений, и все равно каждый из этих художников нашел своего слушателя чуть попозже. Мы их отлично знаем, любим и уважаем. Но если говорить вот про искусство до 20 века, то художник действительно должен был резонировать обществу, резонировать настроением, мнением и идеям своего времени, чтобы стать популярным и успешным.
Спасибо им большое, потому что это дошло до нас, да, и мы тоже каким-то образом можем трактовать, что же происходило тогда в социальной, да, и политической обстановке той или иной страны.
Да, да. Когда я работала в Пинчук-арт-центре, там была серия работ Яна Фабра, которые вдохновлялись Босхом, то есть у него есть прям цитирование образов с картин Босха, в основном, конечно же, с «Сада земных наслаждений», где он, как бы, используя эти образы, рассказывает свою историю. Он бельгиец, это страна, которая поработила Африку, и бельгиец теперь, как бы, оглядываясь назад, рассказывает об африканских народах, как это правильно сказать?
Племенах.
О колонии и о том, как в колониях бельгийских, собственно, не все было радужно, как там насильно насаживалось христианство, как людей пытали. И вот своим творчеством он как бы актуализирует эту тему снова и, по сути, извиняется. Это я к тому, что даже в Киеве можно было посмотреть художника, который в своем творчестве актуализирует Босха. А я в то время работала в Пинчук-арт-центре медиатором, стояла в зале, рассказывала посетителям о символах картин, о той же голубике, ежевике, которая у Босха символизирует грех, о коньках. Один не очень, кстати, молодой человек долго меня слушал. На «Саде земных наслаждений» уже не удержался и спросил, сама ли я не из «Сада земных наслаждений». И я была немного в растерянности. Ну, в общем, Босха можно и в пикапе тоже. Не могу сказать, что успешно, но вы можете попробовать использовать его термины и образы даже так.
Я очень надеюсь, точнее, что мы не породим какую-то новую волну пикаперства про клубнички и землянички с картин Босха.
Это тонкое такое, на грани фола и какого-то интеллектуального юмора. Наверное, все, что можно сказать достоверно и понятно, и вменяемо, и не соврать про Босха, мы с тобой уже все сказали. Даже чуть-чуть затронули его актуальность для современного человека. Чем человек в 21 веке, в 2021 году, сидя дома на карантине, может вдохновиться и начать свое творческое дело, не боясь, что его не оценят. Чего мы всем желаем, не бойтесь осуждения общественного. Теперь можем, в принципе, заканчивать этот выпуск, идти готовиться к следующему.
Да, все верно. Будем благодарны, если вы поделитесь своими мнениями в комментариях к этому подкасту. Подписывайтесь на любимой платформе, ставьте оценки, рассказывайте друзьям. Также подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм-канал. Ссылочки будут в описании к этому выпуску. В наших соцсетях мы будем делиться интересными еще фактами о художниках, которых будем рассказывать. В Телеграм-канале можно будет найти картины, о которых мы разговариваем в подкасте, и также узнать что-то новое и интересное, что не поместилось в эпизод. Спасибо за то, что слушаете до конца. Услышимся в следующем выпуске.
И узнаем, как продать еще одну картину.